Здравствуйте, в эфире выпуск «Горячей политики. Взгляд из Праги». У нас на связи комментатор Ефим Фиштейн. Добрый день. На фоне всех событий в мире, на фоне продолжающейся атаки на Украину со стороны Российской Федерации, на фоне саммита, обсуждения в НАТО по поводу поставок, возможных поставок Украине вооружений, если во всех этих условиях Европейскому Союзу не стоит задуматься о создании собственной армии, как полноценной единицы в рамках того же НАТО, но большой, хорошо вооруженной армии,
идея витает в воздухе, но витает она не первый день. Эта идея фактически витала в воздухе уже с конца 40-х лет. Было ясно, что Европа нуждается в защите своей территории, и что функция НАТО, хотя и распространяется, разумеется, на Европу, но не покрывает ее полностью, покрывает ее частями, кусками, регионами, если хотите, и в некоторых случаях больше, чем сама территория Европейского Союза. Но напомню, что уже в конце 40-х годов, сейчас я точно не скажу, 49-й, может быть, 50-й год, была, собственно, реализована идея возникновения так называемого Западноевропейского оборонительного союза. Идея была реализована в смысле создания какой-то централизованной штаб-квартиры в Бельгии, создания какой-то бюрократической основы. Но эта основа никогда не стала реальным военным аппаратом, не стала в смысле действующей армии, готовой включиться в военные операции или проводить военные операции. Она осталась, можно сказать, на бумаге. Поэтому возвращение к этой идее, в принципе, можно, наверное, приветствовать. Но нельзя думать, что это легко осуществимая идея. Она натыкается на целый ряд препятствий и препон. Во-первых, неготовность европейских государств финансировать сильную, мощную военную организацию. Она и НАТО-то не готова была Европу достаточно хорошо финансировать. Обязательство было ясно – 2% валового национального продукта. Но это всего лишь было обязательство. И мы помним тот страшный раздрай, который произошел в Европе, когда предыдущий американский президент Трамп предложил всем государствам НАТО выполнять свои обязательства, то есть довести свой вклад до 2%, как это и подразумевалось несколько лет назад. Что же произошло? Произошло то, что фактически на него обрушился шквал критики, сводящийся к тому, что он фактически ведет дело к распаду НАТО, потому что Европа не готова платить такие взносы, а следовательно, из неготовности Европы это требование равняется распаду НАТО. Прошло 2 года. Что мы видим сейчас? 2% взнос от валового национального продукта является фактически мантрой современной Европы. На него клянутся, божатся и молятся сегодняшние европейцы, говоря о том, что 2% взнос совершенно необходим. Чехия сейчас выходит на уровень 2%, хотя 2 года назад тоже весьма сомневалась в целесообразности. Остальные государства тоже. Вообще-то до сих пор, надо сказать, в честь эстонцев, что Эстония была единственной страной НАТО, которая выполняла вот это обязательство. Сейчас совершенно очевидно, что заставить европейцев оплачивать еще одну параллельную военную организацию – это весьма непростое дело. Хотя все считают, что обороноспособности Европы сейчас недостаточно. И это очевидно. Я напомню, может быть, для непомнящих, что сегодня на восточном фланге, если хотите, НАТО, существуют какие-то гарнизоны, какие-то базы военные, но в числе совершенно недостаточно. Мы помним, что американская база, например, была фактически решена так, что там находится 5000 военнослужащих. Но это, конечно, не оборона против возможного нападения Российской Федерации, а об этом в первую очередь говорим. То есть нужно принимать радикальные меры или создавать действительно западноевропейскую чисто военную организацию, но насытить ее оборудованием, оружием, военнослужащими и так далее. Или приблизить миссию НАТО больше к потребностям европейцев. Третьего не дано. Я вполне воспринимаю мысли тех европейцев, которые говорят о необходимости создания такой организации, военной организации. Но сомневаюсь в способности нынешних европейцев реализовать эту мысль до конца.
О способностях и возможностях в сторону Чехии участились нападки со стороны Российской Федерации, особенно в связи с ракетными установками «Вампир». И даже кто-то говорит, что же нам делать с чехами с российской стороны, запугивая тем самым. В случае нападения на страну НАТО, ну, скажем, на Чехию, пятый пункт договора Североатлантического альянса возможно действительно активировать или там опять-таки есть сомнения? Будет защита предоставлена? Ибо там каждое членское государство предоставляет, в принципе, обязанность есть, но помощь оно предоставляет в зависимости от своих возможностей по своим решениям, как бы.
Да, это одно из внутренних противоречий, которое, несомненно, нужно принимать в расчет, когда мы говорим о готовности НАТО выполнить свои обязательства по пятому пункту, то есть защитить любую страну, член НАТО, от вооруженной агрессии в самом прямом и непосредственном смысле слова, вступиться военной контроперацией и подвязать крылья, что называется, противнику любому. Так вот, мы понимаем, что, несмотря на изопов язык, мы говорим прежде всего об агрессивности Российской Федерации, то есть путинского режима, путинской диктатуры. Говорить однозначно очень сложно в этой ситуации, потому что опыта такого нет. Но то, что и Россия путинская исходит из возможностей такой военной защиты, совершенно очевидно. Иначе бы она уже попыталась каким-то образом напасть или, может быть, даже прозондировать запуском ракет в сторону, скажем, Польши какой-нибудь или чего-то подобного, прозондировать возможности. Она, в принципе, этого широкомасштабно не делает, потому что опасается, что за этим обязательством могут стоять вполне реальные дела, что 5-тысячный гарнизон, скажем, на востоке Польши или где-нибудь в Латвии, гарнизоны НАТО, которые сейчас есть, что они могут быть быстро развернуты, расширены, что включится авиация и так далее. И дальше воевать по-серьезному, пока Россия не готова. Поэтому, не давая однозначный ответ на вопрос, вступится ли НАТО, я хочу сказать, что пока уже даже само обещание или, если хотите, угроза того, что НАТО вступится и выполнит пятый свой пункт своего устава, уже эта угроза пока достаточно эффективна. Замораживала все попытки России как-то демонстрировать свою агрессивность в направлении стран НАТО. А сегодня это многотысячная граница, потому что сюда нужно засчитывать уже сегодня Финляндию со Швецией, практически всю Восточную Европу и вплоть до Турции, которая пока еще из НАТО не вышла. То есть вся западная граница Российской Федерации сегодня, включая украинский фронт, поскольку так или иначе в поддержании суверенитета Украины участвуют и страны НАТО. Так вот, это колоссальная граница и колоссальная военная операция потребовалась бы для того, чтобы эту границу прервать. И пока путинское руководство Российской Федерации не решилось на такой безрассудный шаг, надеюсь, и не решится.
Совсем недавно прошла информация, что могила Карла Крила, известного чехословацкого и чешского барда, поэта, будет сохранена, что за аренду погребения была внесена необходимая сумма. Ибо, напомним, в Чешской Республике все погребения на самом деле сдаются в аренду, не в постоянном пользовании. И всегда существует угроза, когда оплата не внесена, то могила может через какое-то время исчезнуть. В данном случае этого не произойдет, плата внесена. Но вопрос, почему в чешском государстве не существует некой системы со стороны правительства, такой стабильной системы, которая бы воспрепятствовала вот таким случаям, когда речь идет о великанах чешской культуры, чешской истории, ибо Карл Крил именно занимает такое место, и все равно его могила может оказаться под угрозой.
Совершенно верно. Дело в том, что это имя может прозвучать для многих наших слушателей немножко невнятно, непонятно, в чем ценность этого барда. Таким слушателям придется поверить нам на слово. Я был хорошо знаком, был просто другом Карла Крио, когда он жил в Мюнхене, я работал на «Свободной Европе», радио «Свобода». И могу вас заверить, что это его слава, слава прижизненная, и после его смерти она совершенно заслужена. Он был блестящим поэтом и блестяще перелагал свои стихи и поэмы на музыку.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo.
Он действительно национальное достояние и знаменит, может быть, даже и в России по своим трогательным эпическим песням, типа там «Братишка, закрывай калитку». Нужно сказать, что в Чехии могилы, они сдаются, земля сдается на коммерческих основах. Карл Крил жил в годы своей жизни в Германии, где работал в Мюнхене, как я уже сказал, там же живет его последняя жена. И вот обязанность жены следить и продлевать срок, так сказать, договора на снятие земли под могилу. И получилось так, что его жена, видимо, тут не хочу ей подсовывать какие-то умыслы, видимо, или забыла об этом, или не может по каким-то обстоятельствам заплатить за могилу, за землю фактически. Государство, несомненно, обязано брать на себя расходы по продлению такого контракта, что и произойдет в данном случае. Никто могилу Карла Крила не раскопает, не подвергнет каким-то действиям и не передаст в аренду другому человеку. Совершенно очевидно, могила будет спасена, тем более, что она, собственно, на территории, являющейся собственностью католической церкви, как мне кажется, не хочу сейчас...
Да, это кладбище у Бревновского монастыря.
Это кладбище, церковное кладбище, и я совершенно уверен, что именно этот приход, кстати, который считается приходом Радио Свободная Европа, чешской редакции, поскольку там похоронены очень многие бывшие сотрудники, этот приход, несомненно, не даст никому снести скромное надгробие. Так что в этом смысле всех, кто знает эту историю, могу успокоить. Карл Крил останется в этой чешской земле, в этом приходе, и останется, несомненно, великаном бардовской песни в Чехии.
Вышла информация, чешский паспорт, заграничный паспорт, повысил свой рейтинг. 189 стран можно посетить без визы, ну или получив визу прямо на месте. Что это означает? Он стал выше, чем паспорт США и Канады в этом отношении.
Вполне понимаю удивление, поскольку когда я уже был взрослым человеком, я оценил паспорт американский, разумеется, выше всех прочих. Вспомните стихи Маяковского, стихи о советском паспорте, как там этот рейтинг шведских, британских, американских паспортов тогда выглядел. Так вот, чешский паспорт считается сейчас одним из самых удобных, потому что безвизовые отношения – это составная часть удобного туризма, удобных путешествий. Чешский паспорт удобен почему? Ну, потому что это страна центровая не только по своему геополитическому расположению в центре Европы, но и по другим параметрам. Это страна предельно спокойная. Кто-то может сказать, ну вот только сейчас произошло страшное преступление, массовое убийство, да. Но оно и является тем самым исключением, которое подтверждает правило. Да, массовое убийство случилось впервые в истории страны. В принципе, страна крайне безопасная, а показатель безопасности очень важен. Не только на улицах не происходит насилие, но мало происходит и других мелких преступлений. Карманщиков, скажем, мало. Я уже не говорю о других воровских профессиях или квартирных воров, или просто бандитов, которые идут по городу с тем, чтобы отнять у кого-то что-то. Этого крайне мало. Страна внутренне безопасная, политически стабильная, потому что смена правительства никогда не ведет к смене режима. Это разные вещи. Правительство приходит и уходит, а режим, в общем, демократический режим остается, сохраняется. В этом смысле чешский паспорт, и Чехия не конфликтует ни с кем. Это очень важно. Некоторые страны конфликтуют с половиной мира по разным причинам, а Чехия находится, в общем, в таком сбалансированном отношении с другими странами, что и даже те страны, которым не нравится какой-то аспект чешской политики, признают, что это не агрессивная страна, и с ней можно иметь мирные отношения и торговое сотрудничество. Вот поэтому рейтинг Чехии постепенно растет. Я думаю, что она не случайно оказывается в группе других крайне нейтральных даже государств, хотя Чехия член НАТО, то есть страна задействована в военном блоке. Тем не менее, ее репутация миролюбивой страны, сотрудничающей со всем миром, сохраняется. Поэтому я думаю, что ее рейтинг вот в этой паспортной категории безопасных паспортов будет расти и впредь.
Спасибо. Это была «Горячая политика. Взгляд из Праги» вместе с Ефимом Фиштейном.